говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Событий три сразу у нас. Два на столе. Виктор Шендерович, «Изюм из булки» один. Виктор Шендерович, «Изюм из булки» два. Это два тома. И третье событие. Вот за столом напротив меня сам Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор. Поздравляю вас с выходом этого двухтомника. Я знаю, что вы представляли его совсем недавно на выставке «Нонфикшн». Говорили с читателями. Это очень большое и важное событие для любого писателя. Одна книга уже известна, может быть, даже нашей аудитории. Она была выпущена в 2009, по-моему, году, да? Первый том.
Нет.
А потом вы как-то переверстали еще немножко.
Нет, это уже третье издание. Было первое издание в 2005 году, потом в 2008 второе. И вот сейчас уже не влезло в один том, это уже двухтомник.
Но вы немножко перераспределили, вот я посмотрела.
Не просто
что...
Переструктурировали. Разумеется. Во-первых, 4 сотни новых историй. Потому что истории в уши прилетают каждый день, и уже с тех пор, как вышла, я уже жалею, вот с тех пор, как вышла эта книга, уже десяток другой.
Не надо было издавать.
Ну, это известное, так сказать, это заведомое проклятие, что на следующий день после того, как ты окончательно сдашь книгу в печать, и уже ни буквы нельзя поменять, на следующий день в уши прилетит непременно какая-нибудь замечательная история. Прилетают, я их записываю, когда-нибудь будет и четвертое издание.
Вот я сейчас, перед тем, как мы поговорим об этих книгах, мы поговорим все, что прилетело и что не прилетело. Мы как раз начнем с того, что не прилетело. Мы встречаемся в такую дату, пока это не красный день календаря, пока, может быть, даже мало кто уже и помнит об этой дате. Ровно 2 года назад случилось первое болотное. 2 года прошло. Я, вы знаете, вот почему-то немножко удивилась, что ни одного изюмчика с этой болотной вы не выковырили.
Во-первых, есть один. Пропустила. Один изюмчик есть.
Какой все-таки, может быть?
А я сейчас расскажу. Но сначала скажу вот о чем. Эта книга, конечно, там есть... Она и про политику тоже. Она вообще про жизнь.
Поэтому я удивилась.
Да, но поскольку жизнь состоит в том числе, да? А что пройдет, то будет мило. И про политику прошлых лет там очень много историй, которые описывают нашу именно политическую реальность.
Которые готовят нас к болотным.
Да. Но это все-таки не публицистика в чистом виде, чтобы я гнался за свежими... со свежей хронологией, что вот что-то со вчерашнего дня. Тут гораздо важнее качество истории. История, может быть, 100-летней давности, а то и 150-летней. Есть и такая в этой книжке, но она должна быть непременно элегантной, она должна быть вневременной. В принципе, в идеале, любую историю из этой книги надо, чтобы ее прочтя через 100 лет, ты все равно рассмеялся. Поэтому я не искал специально...
Не нашлось такой вот тогда?
Вот почему не нашлось. Во-первых, нашлось, и я несколько плакатов с той болотной, с того Сахарова, потом последовавшего за ним, несколько... Вот юмор той...
Креатив.
Да, юмор, креатив той болотной. Я кое-что выписал, и там были чудесные вещи. Например, вот ровно 10 числа... Меня это застало в Питере. У меня был в этот день концерт в Питере. Поэтому я пошел на питерский митинг. Там было 1007-8. Это очень, очень много по питерским. Раньше больше 100 и 200 там не собиралось. Было, значит, на Семеновском плацу, бывшем, где Достоевского, значит, казнили, напротив ТЮЗа, да?
Все символично.
Да. Там был митинг. И, выйдя на трибуну этого митинга, я увидел тот плакат, который потом я своими глазами видел, он потом стал довольно знаменитым, его цитировали. Там было написано: «Вы нас даже не представляете». Было написано в адрес Шикарно. Депутатов новой Государственной Думы. «Вы нас даже не представляете». Замечательно. Вот. И это все коллекционировал я в том, и на следующей, на Январской площади Сахарова, на проспекте Сахарова, лучший из этого креатива, очень такого радостного, это стояла милая женщина, молодая, с плакатиком, на котором было написано: «Мы знаем, что вы хотите в третий раз, но у нас голова болит». Совершенно элегантно и легко. А что касается еще такого менее известного юмора тех дней, я встретился в те дни с одним американским дипломатом в посольстве, моим давнишним приятелем. И я, который уже несколько месяцев слушал после этого слова о печеньках из Госдепа и так далее, Я им прямо задал вопрос, в общем, из Высоцкого. Я спросил, где деньги, Зин? Мы тут вот ходим, а где, собственно, да, Госдепартамент?
Не пошутили вы.
Обещанный, да? Строго спросил я его, на что он также строго мне ответил. Виктор, сказал он, простите, вас слишком много, а у нас кризис. Вот это тоже вошло в эту книжку. Ну, вообще, истории, которые я собирал, первые истории из вошедших сюда, это, наверное, год 76-77, первые записные книжки, там студенческие
это
еще.
Это даже раньше, вы же говорили о своем школьном, по-моему, тут немного.
Нет, это не потом я уже вспоминал. Угу. Это то, я уже потом вспоминал, там, начал вспоминать, и большая часть книги написана там в 2004 году, 2005 году. Написано. Но истории, которые там собраны, вот какие-то истории, первая из них записана была, вот уже в письменном виде, где-то году в 76-77. Значит, рискну сказать, что уже такие сроки вполне серьезные.
Да, да, уже практически летопись.
Ну да, это уже, вот лет, это уже как ни крути, времени. Там 35-36 лет.
Все-таки, если, ну, в памяти болотной, что бы вы сейчас вспомнили, пусть не записывая, пусть пока это не вошло в книгу, что бы вы сказали главного о той болотной сегодня? Пусть не смешно, хорошо, не рассказ.
Да вот, пожалуй, что из печального могу сказать, что изменилась интонация очень. Интонация протеста была веселой, и те, кто помнят, те, кто были, не надо соврать, что это был праздник. Это был праздник, и была очень веселая интонация освобождения. Было ощущение, что освобождение пришло уже, и что дальше вопрос, ну, какого-то времени, что так, как было, не будет. И поэтому не было агрессии. Обратите внимание, юмор Первой Болотной, проспекта Сахарова, это вполне жизнерадостно.
И даже в адрес вождя, в общем,
совершенно
скорее
верно.
Шутили, чем...
Да-да-да, уходи, вот это вот, мы, там, у нас голова
третий
болит.
Третий раз будет.
Да-да-да, уходи. Ни о каком там преследовании, там, на месте и так далее. То есть интонация была вполне веселая. Путин сам сломал эту интонацию поклонной горой, фактическим объявлением гражданской войны.
Бандерлогами потом.
Да, бандерлогами, да, да, граждан, да, Лермонтовым, гражданской войной, фактическим объявлением врагами всех, кто против него, фактическим расколом страны, таким большим шагом в сторону раскола общества и, так сказать, объявления гражданской войны фактически. Потому что на Поклонной это было объявление гражданской войны русским битым языком. И интонация изменилась. Изменилась интонация, это легко отследить по анекдотам. Какие были анекдоты, вот, юмор времен Болотной и жесткие анекдоты, которые пошли, и вполне брутальные, которыми отозвалось общество потом, и частушки, анекдоты. Это очень честный жанр, потому что интонация частушки, интонация анекдота – это... нерукотворная вещь.
Я с некоторым изумлением слушаю то, что вы говорите, а что все еще есть какие-то новые анекдоты про Путина?
Есть. Уже не совсем новые, тема закрыта.
Вот-вот.
У меня это отдельное... Это отдельное...
Я давно не слышала.
Ну, смотрите, у меня про это есть... Я думаю, что я мог бы попробовать защитить некоторую диссертацию. Правда, не знаю, надо, видимо, найти страну для защиты этой диссертации.
США, я расскажу, почему.
Видимо, да.
У нас есть одна история с этим анекдотом.
Да. Значит, ну, тем не менее, о том, как изменяется, как время изменяет интонацию анекдотов, и как анекдот очень точно отражает
это
интонацию.
Это очень интересно.
Например, первую каденцию путинская, все анекдоты про Путина, так или иначе, про изменившийся режим, они так или иначе укладывались в три кучки. Это были анекдоты про вернувшийся страх и подхалимаш. Дочка Путина поступает в институт. Большой конкурс, 100 институтов на место. Да? Тип анекдота. Это были анекдоты про коррупцию. Сколько будет 2×2? Как всегда, Владимир Владимирович, 1 мне, 3 вам. Да? И это были анекдоты про нарастающее убожество и страх. Да? Путин открывает холодильник, там холодец трясется, он говорит, не бойся, я за кефиром. Это анекдоты первых времен. Угу. До этого... Вообще в самое первое время путинское когда еще не было, он не дослужился до своих анекдотов, до них надо дослужиться. А были анекдоты, это были ремейки андроповских времен. Народ безошибочно срифмовал, когда еще не было ни одного анекдота про Путина, собственно. Появился анекдот, что появилась водка Путинка, вяжет не только рот, но и руки. Это была перелицовка анекдота 83-го года про Андропова. Тогда это были яблоки Андроповка, которые вязали не только рот, но и руки.
Значит, вот... Все со спецслужбами. Это вот тогда это была тема.
Тема Путин, спецслужб, тема страха, тема коррупции. Тема убожества. Овощи тоже будут, мясо был такой анекдот. Потом, в 2010 году, задолго до свиста в Олимпийском и до Манежной площади, я услышал анекдот нового типа, потому что это был анекдот с появившимся ожесточением, персональным ожесточением против Путина. Заметим, это было до свиста в Олимпийском и до Болотной. Анекдот был такой, что ходит мужик в пробке, стучится в окна машин, говорит, террористы захватили Путина, требуют 10 миллиардов выкупа. Вот, ходим, собираем по машинам, кто сколько даст, иначе грозят облить бензином и поджечь. И мужик говорит, литров 5 дам. Это был анекдот 2010 года, отразивший раздражение, нарастающее раздражение. И когда после этого случился свист в Олимпийском, и после этого случилось Болотное, в общем, по большому счету, анекдот успел это отразить. Так вот, на самой Болотной...
Интересно, что то, что вы рассказали сейчас про бензин, это же абсолютная точная противоположность анекдоту «Ельцин, пригнись».
Полная. Да, 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 абсолютно. Да, вот как бы полный лента Мёбиуса. Да. Из этого места вошло.
Да, да. На Болотной.
Да. На Болотной потом был веселый юмор, там было ощущение, не было агрессии. Вот агрессия схлынула...
Фольклор такой, болотный фольклор.
Да, агрессия схлынула... Уходи, да, третий раз не хотим.
Может, и поверили, что уйдет мир?
Да, именно. Поверили. Именно поэтому был доброжелательный, такой радостный, с позиции силы, веселый. Уходи. Мы даже не будем за тобой гнаться. Уходи сам. Но Ельцин, говорю, Путин все переломал, сломал о колено.
Медведева
своего. Да, 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 и так далее. Нет, он сломал нас.
А вот это было, в тот момент, когда он не был президентом. И людям казалось, что не ходи на второй, на 25-й срок.
Нет. Сейчас речь о другом. Он сломал общественное, так сказать, общественное ожидание того, что все будет мирно и весело. И совершенно изменилась интонация. И вы помните, значит, частушку времен предвыборной кампании. Утром Путин без затей скушал 4 детей, а 5-го помятого спасла Чулпан Хаматова. Да?
Да.
Уже людоед. Уже совершенно изменившаяся интонация. Ну, анекдот самого последнего, вот последнее, что я слышал о Путине. Ну, я расскажу, а там вы думаете, что с этим делать, чем запикивать. Но, тем не менее, исторически вот зафиксировано, что это уже... То есть... Это не могло случиться до, это могло случиться только как финал. В каком-то смысле подведена черта под всей путинской эпохой. Анекдот звучит так. Путин, Медведев в аптеке, Путин подходит к кассе, говорит, два гондона. Кассирша говорит, вижу, брать что будете.
Ага, да.
Это уже...
Совсем смешно уже при девчонках, но я не буду его целиком рассказывать.
Да, да. Так вот, этот анекдот, он уже... Да,
злой.
Да, он уже в нем есть злость, в нем есть агрессия, в нем есть такое окончательное подведение итогов. Собственно, после этого анекдота уже обсуждать нечего. Диагноз подведен, вынесен этот диагноз. В этом смысле вот анекдоты, интонация. Ну, мы ушли довольно далеко от книги, потому что книга...
Просто, да, интересно,
В книге не было задачи собирать анекдоты.
Да. Но мы оболотные. Я просто вспомнила, что если вы будете писать диссертацию, то есть еще направление путинского юмора, это КВНовский, который сильный Путин и слабый Медведев. То есть они на фоне сильного Путина обсмеивают, высмеивают, унижают
это
Медведева.
Это классический случай симуляции сатиры. Это те самые разрешенные стихи, за которые Мандельштам предлагал сечь. Нет ничего позорнее этого. Мне кажется, что отсутствие сатиры гораздо честнее, чем симуляция, когда шутят над слабым, когда шутят над каким, какой бы он ни был презренный и ничтожный. Замечательный сатирик Леонид Лиходеев, филетонист блистательный, сформулировал, из двух зол сатирик выбирает больше. Когда сатирик выбирает меньшее и угодливо подхихикивает в сторону большого зла, то это довольно мерзко. Поэтому это, собственно, даже не является сатирой. Это подхихикивание, такое мелкое шутовство при начальнике.
Я хочу перейти к разговору о вашей книге с сегодняшнего эпизода. Мне очень повезло. Впервые за 15 лет, которые я живу в своем доме, я застряла в лифте. Вернее, это произошло второй раз. Первый раз, когда дом еще только строился, и мы застряли с рабочим, который перевозил мешки с цементом. А в этот раз я застряла с вашей книгой в этой кабинке. Я не могу сказать, что с рабочим мне было хуже. Вот вы, наверное, ждете, что ваша книга по сравнению с рабочим... Нет. Все-таки он был живой человек. Но она очень и очень скрасила мне жизнь. Я должна вам сказать, потому что ощущение, когда, во-первых, не работает кнопка вызова вот этой вот службы. Она просто не работает, как все кнопки не работают. Я звоню по телефону консьержке, она кого-то вызывает. Я не знаю, приехали они или не приехали. В общем, спасибо.
Это первое. Я старался.
Это первое. Давайте мы начнем вот с первого тома, сначала. Я удивилась, меня один эпизод удивил, как будто бы мы с вами, мы же жили, в общем, все в одно время, одно детство. И вдруг вы говорите о том, что когда вы болели за канадского фигуриста Толлера Крэнстона, вас немножко это... Вы сами пугались того, что вы за него болели, что вот он не советский, а вы болеете. А я подумала, боже мой, мы, наверное, жили на каких-то разных планетах. Вот я жила в Новосибирске в это же время. Мы с ума сходили по Толлеру Крэнстону, и все с шумом, с воплями драли бы горло тому, кто сказал, что Волков должен победить вот на этих Олимпийских играх. Я бы, как странно, все-таки вот почему такое?
Ну, во-первых, девочкам болеть за Толлера Крэнстона все-таки более свойственно.
Может быть, да.
Более свойственно, да. Вам простительней. А у меня никаких оснований. Кроме...
Просто, может, Москва репрессивнее была?
Нет. Это тут дело не... Я думаю, во-первых, Новосибирск...
Свободный
университетский город. В этом смысле думаю, что это действительно посвободнее. Как ни странно, как ни парадоксально. Но я же был советский мальчик. Тут ведь дело не в стране, а тут дело в такой микрофлоре, в которой... Человек обитает, да, вот таком в... Да, у отца на книжных полках до середины 80-х годов стоял портрет Ленина, символизировавший...
На всякий случай?
Нет. Из принципа в этом был... Вот ты задала вопрос, как иностранец. А нет, это был портрет Ленина, фотография Ленина известная, символизировала... противостояние, лжи, да, это очень такая была, дети 20-го съезда
я,
Ленин.
Виктор, извините, я вышивала Ленин, портрет Ленина.
Да, Ленин так хороший, что? Сталин плохой. Мысль о том, что Сталин действительно верный ученик Ленина и всего лишь развил, так сказать, ленинскую практику и продолжил. И об этом мы узнали много позже.
То есть он по-хорошему держал?
Да. Это был, повторяю, в этом был... И те, кто жили в то время, не дадут соврать, что называется. В этом был некоторый вызов. Кстати говоря, среди политзаключенных тех времен были марксисты. В числе, так сказать, в пестроте различных политзаключенных были люди, сидевшие за марксистские кружки в России.
В то время в советское.
То есть люди, которые настаивали на том, что Советский Союз извратил марксистское учение. Что имелось в виду другое, да? Марксисты были...
Их сожили за чрезмерный энтузиазм по части марксизма-ленинизма.
Да, то есть марксизм...
Я не знала, кстати. Это.
В данном случае марксизм был противопоставлен пошлой советской реальности. Марксизм была какая-то там идея. Ну, собственно говоря, почитайте Солженицына в «Круге первом», да, там все это описано многократно. Были
это
марксисты.
Я понимаю, но я не думала, что вот в 70-е, 80-е
Нет, сидели. Угу. В том числе, то есть это было довольно распространенно. Это была такая форма разрешенного, классово-близкого протеста, да. Ленин хороший, Сталин плохой. И в этом не было никакой обманки, это было искреннее совершенно убеждение. Вот, я, конечно, советский мальчик, меня чрезвычайно это ранило. Да, то, что Сталин негодяй и убийца, я знал довольно рано, а про Ленина прочел довольно поздно. Это я все к тому, что для меня, я, конечно, болел за наших.
Нет, не к тому, что вы болели, а к тому, что вы боялись того,
нет,
что
я не боялся. Я не боялся, что об этом узнают. Но, все-таки мне было довольно мало лет. Но я очень хорошо помню это ощущение раздвоения личности. потому что этот наш, а этот симпатичен.
Да.
И вот этот вот эстетический момент, когда почему-то тебе симпатичен тот, за кого ты
не
должен
болеть.
Нет,
он был, конечно, ярче. Мы сейчас с вами поссоримся еще раз, через много лет, да. Но тот был просто ярче и талантливый, совершенно очевидно.
В этом смысле тоже дело не в Толере Хрестене. Да. А тут дело в том, как раз, что любой патриотизм заведомо ограничен. Свой хороший, чужой плохой. Наши разведчики, у них шпионы. Да, то, что называется двойным стандартом. И это естественная вещь, когда значит, ты ловишь себя на этом, то ты понимаешь дефективность этой позиции. Вот я эту дефективность ощутил довольно рано.
Она есть ровно наоборот. Когда я гуляла по коридорам одной зарубежной радиостанции, в которой работали бывшие советские граждане, а это было во время чемпионата мира по футболу, я безумно болела, за сборную России. На меня так как-то нехорошо. Это было как-то не очень даже прилично. Хотя они вроде бы русские, они свои.
Но я была
каким-то изгоем.
Нет. Очень, я знаю людей, значит, довольно известно, людей, болевших, скажем, за чехов на чемпионате мира 68-го года, болевших за чешскую сборную. Думаю, что сегодня, если бы мне тогда было не 10 лет, и происходило бы дело сегодня, может быть, и я бы болел сегодня за чешскую. Тогда, конечно, за наших. Ну что же, человек взрослеет постепенно.
То есть никакой, ну, я смешно спрашиваю, но тем не менее, на всякий случай спрашиваю, то есть никакой радости и гордости сегодня патриотической от того, что Российская Федерация на своей территории проведет сначала Олимпийские игры, потом чемпионат мира по футболу, вы
нет,
вот никакого
хоть чуть-чуть. Там, какая да. там гордость и
какой-нибудь
радость?
Какой-нибудь чуть-чуть.
Ничего, кроме стыда и тоски, тут ничего и быть не может. Тут есть два соображения. Одно, скажем так, практическое, другое, извините, нравственное. Практическое заключается в том, что есть у меня какие-то другие представления о том, как можно потратить 50 миллиардов долларов в стране, где в товарных количествах умирают дети, потому что нет денег на лекарства от излечимых болезней, просто нет денег на лекарства, да? В стране, где просто кранты с медициной, в стране, где сгулькин нос по остаточному признаку, там, образование и так далее. В этой стране все уходит в этот безумный патриотический свисток, да, в это коллективное боско де Чильеджи, да, в это все несение факелов, выход в космос с факелом, который стоил, на эти деньги можно было спасти человек 100, наверное, да. Но стране важнее, государству важнее, чтобы факел вышел в космос. Вот. Это такое практическое соображение, совсем такое примитивное. А есть еще второе. Мне не кажется удачной мысль проводить олимпиады в странах, где есть политзаключенные. Мы не первые. Была олимпиада 36-го года в Берлине. И даже в честь нее было некоторое послабление. На дальнейшем Дахау это никак не отразилось. Эта олимпиада 36-го года укрепила гитлеровский режим. Укрепила.
То есть вы эту грядущую амнистию немножко увязываете с предстоящей олимпиадой?
Ну, амнистии может и не быть, потому что Украина подкачала. Да, если бы не было событий на Майдане, то, наверное, была бы амнистия. Но поскольку нами руководит человек с психологией пахана и с психологией малины бандитской, то всякое послабление он считывает как, так сказать, слабость. Всякое милосердие для него проявление слабости. Ему кажется, что если он будет милосердным, то мы решим, что это он слабый, и его будем добивать.
Его же изгрызут, да?
Да. Поэтому совершенно пацанские, бандитские понятия, по которым он боится проявить... Ну, он, собственно, при поступлении в школу КГБ ампутирует тот участок мозга, да, который отвечает за милосердие. Так что это ему не грозит. Но даже из соображения целесообразности он это, видимо, не сделает. Но, в принципе, плохая идея проводить такой пиаровский ресурс, а это, безусловно, пиаровский ресурс, чтобы там не говорили, да, какой-то не праздник спорта. Это огромный пиаровский ресурс на весь мир. Этот пиаровский ресурс не стоит давать в руки тоталитарным, авторитарным режимам. И сейчас он в руках именно такого режима. Путинский режим и раньше-то был не сахар. В последние годы это просто нелегитимный полубандитский режим. Это совершенно очевидно. Мне кажется, не очень удачной эта идея. И мне совершенно безразличны эти игры. Ничего, кроме стыда и тоски я по этому поводу не испытывал.
Советов. Никаких болений. Советская армия. У вас героиня вот первого вашего тома – это советская армия, в которую вы прошли героически. Вы, ну, очень немногие могут этим
совершенно
похвастаться.
Совершенно ничего.
Виктор, я хочу вас спросить, почему родители вас не отмазали? Ну, как такое родители, с вами могло случиться?
Родители не отмазали по двум соображениям, по двум причинам. Во-первых, ничего героического.
Здесь вы не написали о том, как, почему.
Во-первых,
так?
Ничего героического не было и быть не могло. Я банальным образом довольно уныло боролся.
Очень немного знакомых,
боролся за жизнь. Боролся за жизнь, да, но тем не менее, рядом со мной там были там, да, тысячи, миллионы людей. А это все было очень банально, с одной стороны. Это было не банально для меня, потому что жизнь распределилась мной таким образом, что я юность провел в каких-то совершенно элитарных условиях, но я не предполагал, что они элитарные. Я был до того наивен, что я полагал, что то круг моего общения в Табаковской студии театральной, застолье моих родителей замечательное, что это, собственно, и есть советский народ. Это вот как бы это мы и есть. Ну, я знал, я видел.
Это такое замятинское «мы», только другое немножко, а там стена.
Там совсем другое.
А там что-то другое за стеной.
Да, и я, конечно, видел там в классе каких-то других мальчиков, да, но все-таки мне казалось, что скорее они некоторые исключения из отклонения от нормы.
То есть получилось жить
они
в своем вот этом
кружке. А, значит, было родительское застолье, состоявшее из там скрипачей, юристов, да, ученых там, да, и так далее, журналистов.
Ну, да, я представляю, поэтому и спрашиваю.
И была Табаковская театральная студия. И в 10 классе я в нее попал, и, значит, эти 5 лет с тех пор я провел в обществе там, в диапазоне Табаков, Юлия Ким, была Такуджава, Высоцкий приходил, Катаев приходил.
Ну, это тоже совершенно дивный рассказ, этому посвящаются, я сразу читательница верная
сообщаю. То есть там, конечно, и я совершенно искренне как-то считал, что ну вот, вот, собственно, вот так мы и живем.
И будем потом, жить дальше.
Да, и потом я попал в советскую армию, и так довольно сильно ударило меня лицом об эту действительность.
Нет, вы не ответили, почему родители не...
Это очень тоже просто. По двум причинам. Первое, самое банальное, отец вообще, ни отец, ни мать в жизни никогда не давали взяток. Не то, что взяток.
Ну, тогда и...
Не то, что взяток, там, а когда я догонял уже... Совсем недавно, когда, провожая врача скорой помощи, который провел там у постели моей мамы сколько там, час-полтора, да, и там помогал и так далее, и когда, провожая этого, я пошел проводить этого врача, чтобы что-нибудь добавить к его зарплате, то я имел потом выволочку, значит, от отца, потому что это невозможно.
Нет, понимаю,
это невозможная вещь. И поэтому мысль о том, чтобы дать военкому там на лапу, просто не приходила ему в голову. Но, может быть, она и пришла бы ему в голову.
Нет, я имею включить там связи, знакомства.
Вот, значит, вот я вам хочу сказать, это было совершенно невозможно. Совершенно невозможно для моего отца. Эта мысль не могла прийти ему в голову. Вот. Но, может быть, и пришла бы она, если бы он имел представление о реальности, когда потом, много лет спустя, он прочитал мои рассказы об армии
вот
и сопоставил их, он сказал, что если бы он, конечно, знал,
что вас
куда
ждет,
он меня, да, отдает, то, ну, действительно, мы не имели особенно об этом представления.
Вот,
гораздо позже появилось слово
«деда». То есть вот эта паника перед армией, которая есть сейчас, тогда этого не было, так я понимаю? Потому
не
что
было.
Из-за того, что была информационная вот эта завеса, да?
Слово «дедовщина», я не знаю, знал я или нет, но, по крайней мере, оно не висело так страшно над сознанием, как сейчас. Хотя все это, конечно, было.
Причем армия была фактически той же, просто не знали.
Вы знаете,
о том, что
я
вот
думаю,
такая,
что сегодня она пострашнее, признаться. Потому что тогда она тоже была вполне страшноватой. Ну, был Афган, во-первых, начнем с этого. Вот. Но все-таки тогда призрак партконтроля или чего-то в этом роде, какого-то ограничения насилия и ужаса, все-таки еще висел.
Точно, даже в ваших рассказах какой-то приходит врач над другим врачом, генералом, над другим генералом.
Да. Появляются что-то еще, появляются
защитники,
какие-то люди.
Да.
В этой нечеловеческой системе время от времени появляются какие-то там контролирующие органы, да? Вот, например, меня там спас врач, который там, да, увидел мой плохой снимок моей грудной клетки.
Ну, не
там.
Первый, попав.
Ну, не вот первый, да. Что... То есть сначала я достался там в руки каким-то фельдшерам, но потом был какой-то надзор, потом врачи смотрели. И один из врачей увидел там мой позвоночник, благодаря чему я сейчас сижу с вами, а не там лежу в сырой земле. Но, значит, что-то такое было. Сейчас, я думаю, все гораздо хуже. Потому что сейчас все институты контроля общественного или даже корпоративного, я думаю, они отпали давно. Вот. Поэтому думаю, что сейчас в армии гораздо тяжелее. Вот. Но, как говорил один немец, да, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я, конечно, когда я прослужил 10 дней в армии, я подумывал о том, чтобы сбежать и что-нибудь с собой сделать. Но сейчас, спустя там 30 лет...
Ну, сейчас скажите, что вы ей благодарны.
Я очень благодарен, да? Конечно. Ну, потому что если говорить о судьбе, то, конечно, я не был бы тем, что я есть без армии. Потому
да что... перестаньте, вы прям как отец, который отправляет
нет,
сына...
Нет. Нет. Другое дело, что ничего хорошего в этом нет, и можно было погибнуть.
Почему? Почему вот вы
но
так...
я мою судьбу армия в значительной степени определила, потому что я, вернувшись, я вернулся в каком-то смысле писателем. Я начал писать. Я и раньше...
Страдальцем, вот.
Я страдальцем.
Потому что вы страдали.
Страдаль, в слове страдалец есть иронический оттенок. Нет. Совершенно законный. Совершенно законный.
Но не в вашем случае.
Нет, совершенно законный.
Все и серьезно.
Нет. Ничего там особенного у меня не было. Вопрос в другом. Вопрос, пожалуй, в том, что Хемингуэй говорил, что для лучшей школы для писателя это несчастливое детство. И, то есть, если нет конфликта, то нет mm-hmm. повода для письма. Я марал бумагу довольно давно. Мне нравилось, как в гоголевском Петрушке там ставить буквы, там, да, что-то сочинял в шестом классе, какую-то научно-фантастическую повесть, какие-то звездолеты, какая-то ерунда, неважно. Нравилось марать бумагу. Но было совершенно непросто, потому что опыта личного не было. Я писал какие-то стихи, там, пятая производная Пастернака, да, и так далее. А опыта не было, личного опыта не было. А для прозы, тем более для прозы, там в поэзии еще можно проскочить на несчастной любви, а вот проза требует опыта, серьезного опыта. Не случайно писатели приходили всегда со своей уникальной темой. Каторга Достоевского, Первая мировая Хемингуэя, да, «Цинковые мальчики», да, Алексеевич, «Чернобыль». Современное кладбище, да, наугад говорю из самых разных, свой опыт, то, что ты видел, и тебе кажется, что ты можешь это описать, и тебе важно, тебе кажется, что это очень важно, что другие этого не видели, а ты видел. Собственно, Солженицын, да, он это знает, он там был, он это видел, он может это и способен это описать.
То есть в этом смысле, я поняла, материал,
и конечно,
в смысле жизненного опыта,
конфликт.
Багажа, материала,
конфликта. Нет, не просто багаж. А появившийся конфликт. Конфликт, который я ощутил себя, я еще этого слова себе не примерял, но я, конечно, был сатириком уже. И первые же рассказы, которые я написал в 82-83 году, вернувшись из армии, мне было 24-25 лет, это была, безусловно, сатира, такая мрачноватая, да, жесткая вполне сатира. И, в этом смысле вот этот жанр мне принесла жизнь, конечно. Если бы я не пошел в армию, допустим, меня бы отмазали, и я бы там продолжал существовать при Табаковской театральной студии, может быть, меня вывело бы на письмо, все равно бы вывело. Угу. Но, по крайней мере, такого трамплина и такого точного ощущения, что вот мое дело вот писать, вот этого болевого шока, с которого началось мое писательство. Я перечитывал недавно там ранние свои рассказы. Было ощущение, когда я в 2005 году издавал...
Опубликовано или нет?
Вот в 2005 да. году я впервые издал несколько своих ранних рассказов, решился угу. на книгу такой прозы.
Которые были отклонены когда-то, да?
Ну, разумеется, об этом и речи там не шло, чтобы это печатать. Но я когда это читал, у меня было ощущение, что это писал, конечно, другой человек. Уже с дистанции там, в 20 лет было видно, как было все больно, как было все больно, как было все неуютно. И это, да, это неуютно, но это хорошее начало для писательства. Вот, и в этом смысле, конечно, армия дала толчок.
Потом я обратила внимание на то, что вот ваша последующая судьба писательская была связана с контактами с другими писателями, которые скорее получилось, что она, как ни странно, все-таки благодаря кому-то, а не вопреки. То есть все-таки вам скорее везло
мне очень,
на
нет.
помощь.
Нет, на людей-то мне
да,
везло.
Да, на людей.
На людей это... мне везло вот это.
Почему, учитывая вашу специфику, это немножко странно. В Советском Союзе с такой спецификой и все-таки везло, и все-таки поддерживали.
Нет, ну, понимаете, это же как многожильный провод история, как Трифонов сформулировал, многожильный. Конечно, были, я пишу об этом, там, десятки редакторов-идиотов, которые там что-то мне там ерунду какую-то говорили, отклоняли какие-то смешные формулировками. Но все это не стоит одной встречи с Григорием Гориным в Одессе, да. На Юморине. Конечно, везло. Мне вообще страшно. Иногда действительно в буквальном смысле везло, потому что, например, я так, ну, подрабатывал что-то в начале 90-х на телевидении, что-то делал, какие-то там программы. Чистая халтура, потому что, ну, ясно, что книги не кормят. Надо быть Донцовой, чтобы зарабатывать на этом. А так это, конечно, копейки. Все, литература не кормит. А, тем более хорошая, весну сказать.
Нет, но она у вас очень хорошая.
Нет, я в принципе говорю.
Да.
Это редко случается. Вот я халтурил, что-то на телевидении делал. И сидя в кабинете какого-то средней руки телевизионного начальника, я сидел у него там, что-то обсуждал. Позвонил у него телефон. Он снял трубку, что сказал, да, не сможет, ну, черт. Поднял на меня глаза, повесил трубку, какая-то проблема, кто-то от чего-то отказался. Он увидел меня просто перед собой, спросил, слушайте, Виктор, а не сделаете фильм про Зиновия Герта? Спросил меня.
Вот это да.
Спросил меня человек, просто потому что я вот попался ему на глаза, вот, вот так бы он снял трубку, куда-то позвонил. Я крикнул «да», прежде чем он закончил предложение. И на утро поехал там к Зиновию Ефимовичу, и последние 5 лет моей жизни это, конечно, в значительной степени и Зиновий Герт, и это совершенно поразительная очередная волна людей, да, очередная вот у меня началось вот с отцовского застолья и с Табаковской театральной студии, и потом вот и Горин, и Герт. И сейчас до сих пор я время от времени на меня выносит каких-то там совершенно чудесных людей.
Вот про отношения сейчас между писателями я хотела спросить, почему? Потому что я вчера посмотрела фильм, 4 серии фильма Александра Журбин «Попытка автопортрета», и он говорит, там о композиторах, там не о писателях. Но в принципе, мне кажется, хотел спросить, тот же или нет. Он говорит, что когда-то мы были вместе, вот когда-то были годы, когда мы были вместе, мы помогали, вот так же ему помог кто-то, он кому-то. Сейчас мы проходим мимо друг друга, у нас нет вот этого клана композиторского, не существует.
Вы знаете что?
У писателей.
Я не знаю, я не могу за всю Одессу, как говорится.
Я понимаю, я говорю о каком-то кружке.
Тот круг, круг, в котором тот круг писателей, поэтов, которые по совместительству являются моими друзьями, это очень хороший круг с очень доброжелательными отношениями внутри этого круга. И я, так сказать, там есть люди, рискну сказать, близкие к гениальности, что не мешает дружить с ними. Нет, очень теплые, хорошие отношения. Другое дело, что я об этом писал по поводу недавней там встречи литераторской конференции или чего-то там.
Вот это деловых,
да, это связи, нет, там, это
творческих
нет,
союзов.
Не нужно. То есть есть творческий союз, нужен только для, как профсоюз для упорядочения жизни, да, что да, нужен профсоюз, который как-то защищает наши права. Но в принципе надо отдать себе отчет, что писатель заведомо профессия одинокая. Мы волки-одиночки. Нам никто не нужен. Нам не нужен.
Не говоря о том, что нужно все-таки иногда поддержать, иногда помочь.
Нет, это вот другое дело. Это другое дело.
Есть
когда
ли сейчас такое?
Когда какие-нибудь там твари молодежные, путинские, там, жгли книги там, Сорокина, условно говоря, то в этот момент, с моей точки зрения, там не только я симпатизирующий писателю Сорокину, но и любой человек, не симпатизирующий писателю Сорокину. У него должна стать шерсть дыбом, потому что сжечь книги нельзя, никакие. Нельзя сжечь книги. В этот момент надо выходить всем, да, это вот такое, если тут в этом смысле говорить о писательской солидарности, вообще о солидарности культурного человека, противостоящего некультурным представлениям о мире, в широком смысле слова. Это да, такого рода солидарность должна быть, и она, я думаю, есть. Другое дело, что сильнейшим образом, ну, как Бродский говорил, что его печалит вульгарность человеческого сердца. К сожалению, очень, очень часто мы видим, как по каким-то таким политическим или стилевым нормам люди разбегаются, очень легко делятся вот эти касты свой-чужой, этот, причем это бесконечное деление. Эти почвенники, эти западники, mm-hmm. потом этот любит, а это из этой компании, а это из этой, а ему понравилось это, а мне не понравилось. То есть трещины расходятся, и все поделились в этом смысле. И неумение видеть общий знаменатель, и способность легко разрывать и расплевываться на самых незначительных вещах, это очень прискорбная вещь. Но, еще раз говорю, это вопрос, скажем так, общий.
Это не вопрос времени общий, сегодня.
Да, я думаю,
вчера было так.
У поэтов есть такой обычай в круг сойдясь оплевывать друг друга. Магомед Вамаром пальцем тычалил, ушатом на беднягу ругань, это Кедрин.
Но правильно я все-таки понимаю, вот по вашей книжке, которую я прочитала, что свободнее в книгоиздании, свободнее себя художник чувствует, чем в журналистике, публицистике, на телевидении и даже в кино.
Понимаете, что сейчас? Конкуренции сейчас...
Я имею в виду свободнее идеологически. Я имею в виду пока только цензура. Конкуренция даже не говорю.
Сейчас, разумеется. Нет, книгоиздание, пожалуйста, публикуй, что хочешь. Власть совершенно... все-таки не Северная Корея и не Советский Союз. Власть...
Хотя уже очень похоже. Нет, Лена.
Принципиальная разница заключается в том, что в Советском Союзе, и тем более в Северной Корее, была и есть идеология. Это идеологические государства. Наше государство бандитское. Не надо путать. Никакой идеологии... Лен, дослушай. Никакой идеологии у этих ребят нет. Всех идеологий укладывается в слово «Байкал Финанс Групп». Да, было ваше, стало наше. Это бандит. Это бандитская, пацанская. Это не идеология.
Не ОМОН часть идеологии, это очень серьезно.
ОМОН, да. ОМОН был и при Советском Союзе, и в Корее есть ОМОН.
Вот.
Речь идет о том, ОМОН есть и в Америке. ОМОН не показатель.
Нет, я имею в виду, когда он часть идеологии, когда
чем
заткнуть.
Заткнуть есть и в Америке чем. Вопрос у кого в руках. Да, у кого в руках.
И зачем затыкать?
Нет,
в Америке?
Я только констатирую, что книгоиздание взяли под контроль телевидение. Mm-hmm. Вот как Ленин говорил, мосты, телеграф и почту, да. Вот они взяли под контроль бизнес, крупный, по крайней мере, да, крупный и средний полностью, да. Инструменты выборов взяли под контроль, и они взяли под контроль телевидение. Это достаточно телевидение, которое накрывает, да, там, сказать, как бык овцу покрывает там десятки миллионов людей, всю страну. Это им вполне достаточно для удержания власти. Ну, по крайней мере, пока. В сочетании с ОМОНом, судами и, так сказать, вот бизнесом, который они контролируют. И вот тут, не дай бог, в крупный бизнес чужого не пустят. А это, значит, связано с политикой и с невозможностью там продвигать своих лидеров и так далее. Они взяли под контроль то, что грозит их пребыванию у власти. 5000 экземпляров моей книжки, так же, как и даже 100 тысяч моих, или даже миллион моих радиослушателей на «Эхе Москвы», да, никак не влияет на основы. В Андорре это был бы подрыв реформ, подрыв основ, да? Но, господи боже мой, на 140 миллионов есть пара-тройка миллионов, которые, ну, так сказать, слушают «Эхо Москвы», что-то такое читают, в интернете сидят не на порно-сайтах, а, значит, что-то такое, информацию потребляют. Мы отрезанный ломоть, эти 2-3%, там, эти 5%, мы отрезанный ломоть для них. Поэтому публикуй, что хочешь, говори, что хочешь. Они в этом смысле довольно целесообразны. И если не если не наступать на, не попадать в болевые персональные точки главного пахана, как попали девочки, станцевавшие в храме, да, вот если не попадать в этот нерв, то да и танцуй где хочешь, говори что хочешь. Да? Главное не попадать в этот нерв, и главное не угрожать их власти. В этом смысле ситуация парадоксальная, то, что мы сидим посреди Москвы и разговариваем, а не работают...
Мы есть... не разговариваем на эту огромную аудиторию, которая, которая их
беспокоит. Да, мы, так сказать, беспокоит. Я говорю, это некоторая комната, обитая войлоком. Мы тут внутри можем себе позволить говорить, что хотим. А к свободе слова...
Ну и книга, как... обитая картоном, да, тоже, да, соответственно.
К свободе слова в западной цивилизации гласности прилагается слышимость. У нас есть гласность, но нет слышимости. Сказать можно, только сделано так, что особенно никто не услышит. В этом смысле мы с таком довольно, по сравнению с Советским Союзом, мы, конечно, живем в новом обществе.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что на волнах Радио Свободы и в этом телевидении нашем вы слушаете и видите Виктора Шендеровича. Это программа «Лицом к событию». Он сегодня является этим самым событием.
Этим
в нашей
самым
передаче
лицом.
«Этим самым лицом». И, да, и лицо, и событие, все в одном. Вот, чтобы не создалось, мы тут серьезно говорим. Но книжка-то очень смешная. Я вчера пришла с этими двумя томами.
Из лифта.
Из лифта я сегодня. Я с ними уже второй день, простите за выражение. Да. Второй день уже. Сегодня я в лифте читала. Вчера у меня была пауза фестиваля. Там фестивальная пауза между фильмами на Арбате, кинотеатр «Художник». Кто живет на Арбате? Я быстро сообразила. Ирина Яковлева, жена Егора Владимировича Яковлева. Я позвонила, говорю, можно я к вам приду, книжку почитаю? У меня 2 часа, мне нужно книжку почитать, завтра эфир. Я прихожу к ней с 2 томами. И, ну, первый час мы, конечно, болтали, это понятно. Извините, пожалуйста, Виктор, я не 2 часа посвятила этому чтению. Второй час, я говорю так, распределяю. Я сажусь, читаю один том, вы в другой. И вот она сидит, хихикает, умирает и говорит, а где ты купила, где и так далее. То есть я хочу сказать, что людям нравится, они смеются. Вы обещали прочитать что-нибудь.
Про Егора Яковлева там есть одна
не
история.
Не про Егора Яковлева история. Нет, прочитать. Я знаю, что там есть одна история, она неприличная.
Да.
Прочитайте другую.
Нет, да, смешные истории. Там есть и драматические, но, конечно...
Да, есть, но...
Конечно, главным образом. Ну, давайте из смешных.
Да.
Давайте мы... как Сахарова исключали из Академии наук. Под страхом кадровых репрессий собрали кворум, прислали куратора из ЦК, и процесс пошел. Пошел он, однако, довольно швяло. Неприятностей никому не хотелось, но и позориться тоже. Но надо. И вот какой-то членкор робко заметил, что, мол, оно, конечно. И Сахаров поступил советским народом нехорошо. Но так уж сложилось, что академик звание пожизненное, еще не было случаев, чтобы из академиков исключали. Так сказать, нет прецедента. На этих словах вдруг оживился академик Капица. «Как нет?» – звонко возразил он. «Есть, прецедент есть». И куратор СЦК вздохнул с облегчением. А Капица закончил. В 1933 году из Прусской академии наук исключили Альберта Эйнштейна. Настала педагогическая тишина, и Сахаров остался советским академиком.
Блеск.
Блестящий
кто рассказал?
А вот даже уже не помню. Там, кстати, вот по поводу того, кто рассказал.
Да.
Кто рассказал именно эту историю, не помню. Но дайте-ка мне второй томик.
Да, покажите.
Вот. Лучшие страницы.
Да.
Я говорю, лучшие страницы.
Антология рассказчиков.
Это список рассказчиков по алфавиту, поскольку здесь все равны. От Василия Аксенова до Ирины Ясиной по алфавиту 184 человека, соавтора, конечно, который именно рассказал эту историю, я не помню, потому что все уже слиплось очень давно. Но про какие-то истории, разумеется, помню. Давайте еще.
Давайте.
Конец 70-х, Барнаул, гастроли театра «Сатиры». Продовольственная программа КПСС уже сделала свое дело, и еды в Барнауле не было. Однажды у стойки администратора в гостинице появилось объявление, касавшееся участников гастролей. Члены КПСС могут обедать в обкоме. Вечером рядом с этой бумагой появилось заявление от артиста Ширвинта. До окончания гастролей прошу считать меня коммунистом. А вот очень известная...
Как он хорошо у вас книги... А вот расскажите, может быть, нет, как он сказал по поводу Лужкова, здорово, когда началась травля Лужкова,
да.
«Блеск».
Да. Нет, ну, вообще, человеческие портреты – это то, что доставляет наибольшее удовольствие. Это просто портреты людей. И в этой книге довольно много портретов, большая часть из которых – это портреты людей, которым я симпатизирую.
Да.
Там есть портреты негодяев.
Я подтверждаю.
Да, там есть портреты негодяев, но их все-таки поменьше.
И они мягко, а вот достаточно.
Вот давайте из тех, кому я симпатизирую. Однажды Смоктуновскому позвонили с Мосфильма. «Иннокентий Михайлович, вы прочитали наш сценарий?» «Да бог с вами, голубчик», — ответил Смоктуновский. «Я еще Пушкина не всего прочел». Или вот. Уже немолодого Вячеслава Тихонова с сердечным приступом привезли по скорой с дачи в ближайшую больницу. Это был военный госпиталь. Медсестра заполняла опросный лист, фамилия, имя. Дошла до графы «воинское звание», спросила. Тихонов ответил: «штандартер фюрер СС».
Да, куда деваться?
Комедия положений. Приятель путешествовал по Испании. Утром, толком не проснувшись, вышел на завтрак в шведский стол. И он в этом непроснувшемся состоянии сует булку в тостер. Она не лезет, а он никак не проснется. Сзади уже очередь. Он все сует булку в тостер. Он проснулся, когда стоявший сзади испанский мальчик сказал ему: «но пасаран».
Тогда нужно было совать две булки, чтобы было точнее. Бомба бы отверстие.
Вот еще из портретов. Лидия Борисовна Лебединская в одном лице. Столтовского рода, дама, графиня, и жена, и теща Губермана в одном лице. И вот сидим у Лидии Борисовны, значит, как раз во время гастролей Игоря Мироновича в Москве, соображаем на троих. После второй выясняется, что я забыл подарить Губерману свою последнюю книгу. Он говорит: «Да у меня, старик, у меня вообще нет ни одной твоей книги». Лебединская говорит: «И у меня нет». И я говорю: «Как же вы живете?» Я думал, я пошутил. Лидия Борисовна без паузы: «Перебиваемся Пушкиным».
Здорово.
Блестящие люди. Вот, должен сказать, что...
А вот на этом-то нам придется заканчивать.
Да,
да. Я считаю, что великолепная концовка.
«Перебиваемся Пушкиным». Значит, кто не купит мою книгу...
Нет, таких булки, людей,
будет
таких,
перебиваться Пушкиным.
Я совершенно уверена, что таких людей среди тех, кто нас послушает, не будет. А если они появятся, это не люди.
Будут,
а кто? Об этом в следующей серии.
Я говорю, будут перебиваться Пушкиным.
Это была программа «Лицом к событиям».
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? какие главные проблемы решает страна, как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России. Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.